Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавший 14 мая. В студии Татьяна Зимина. Сегодня в выпуске. Город в дыму. Изменено движение 191 маршрута. Живая ярмарка «Весна-2012». Выпуск новостей открывает программу. С ними вас познакомит Катерина Добреля.
Здравствуйте! В Красноярск прибыл заместитель председателя ЦИК Леонид Ивлев. 14 мая он провел встречу с председателем законодательного собрания края Александром Усом, сообщает независимое информационное агентство. Также во встрече приняла участие член ЦИК Майя Гришина. «Мы в течение 3 дней будем работать в Красноярске по вопросам, связанным с проведением выборов мэра», сообщил Леонид Ивлев. Образно говоря, мы рассматриваем эти выборы как репетицию предстоящих прямых выборов губернаторов, которые состоятся в октябре нынешнего года. К местным новостям. В минувшее воскресенье Железногорск скрылся под дымовой завесой. Запах гари вечером 13 мая ощущали все горожане. Причиной удушливого запаха стали повсеместные пожары, которые развели дачники и беспечные горожане. 25 возгораний было зафиксировано за минувшие сутки. И только благодаря оперативным и профессиональным действиям железногорских пожарных, сотрудников горлесхоза и студентов Санкт-Петербургского филиала ГПС МЧС России, город не скрыло дымовая завеса. Как выяснилось, все возгорания произошли по вине человека. Начальник управления по Железногорску ГУ МЧС России по Красноярскому краю Борис Новиков прокомментировал сложившуюся ситуацию.
И трава, и в лесах были загорания. Площадь была порядка 100 гектаров в районе горнолыжной трассы и в районе кладбища. Но в связи с тем, что давление вечером падало, весь дым вечером затянуло городскую черту. Загорания принимали 140 человек личного состава и 10 единиц техники. Люди были задействованы от государственной противопожарной службы, от филиала нашего Санкт-Петербургского университета ГПС и от муниципального предприятия «Горлесхоз». Обстановка была очень серьезная, особенно в районе поселок Новый Путь, где нам удалось предотвратить переход огня на строения жилые, благодаря тому, что в прошлом году был создан противопожарный разрыв. Обстановка была под контролем. На вечернее время по состоянию на 22:00 все очаги были потушены. Мне хочется обратиться к горожанам. Во-первых, обнаружившие загорание в лесу, немедленно информировать единую дежурно-диспетчерскую службу. Хочу напомнить, телефоны это 01-вызов и 112. Это вызовы сотовых телефонов, вызовы все бесплатные. И обратиться к тем гражданам, которые подожгли наши леса, что нам в них отдыхать, нашим детям и старикам дышать этим воздухом. На сегодняшний час идут остаточные явления. Тление травы в районе кладбища, но работают муниципальные предприятия «Горлесхоз» по локализации.
Автобусы 191 маршрута теперь будут двигаться в Красноярск через Ленинградский. Это вызвано изменением в движении автобусов 602 маршрута. Как рассказала в ходе совещания с главой ЗАТО Вадимом Медведевым начальник управления городского хозяйства Людмила Антоненко, требования к междугородным перевозкам пассажиров ужесточаются. Автобусы 602 маршрута должны четко следовать плану движения. Поэтому заезжать на проспект Ленинградский, чтобы забрать пассажиров, водители не имеют права. В связи с этим с 1 мая к Балтийскому подъезжают лишь 3 утренних рейса. Одна из основных причин такого запрета – отсутствие автовокзала на Ленинградском. К пригородному маршруту 191 требования менее жесткие, поэтому с 15 мая автобусы будут заезжать на Ленинградский и лишь потом следовать до Предмостной. Как рассказала Людмила Антоненко, это делается для удобства жителей.
Изучили вот маршрутную сеть, сколько у нас билетов продается на ТА, сколько на Ленинградском, сколько у нас пассажиров садится. Это почему мы делаем? У нас законодательство меняется, но чтобы сохранить удобство движения маршрутов для жителей, мы вот искали такие варианты, что у нас 602-й, он является международной перевозкой, поэтому к ним особое требование предъявляется по обеспечению безопасности по транспорту. А с 1 июля будет лицензирование, там тоже очень жесткое требование именно к междугородним перевозкам. А 191-й маршрут, он у нас является пригородным. Поэтому мы сейчас просмотрели такой вариант, что 191-й, 9 рейсов, которые, как ходили раньше, будут заходить на Ленинградской. А 602-й, как межгород, будет двигаться от нашей станции в Красноярск. если будем заходить на Балтийский, то там мы должны построить такой же типа автостанции. Но сами понимаете, что у нас такой возможности нет. Будем смотреть, что вот 195 запустим, как это у нас все-таки снизит, может, накал такой для людей, для удобства людей. Посмотрим через недельку, где мы подведем еще итоги такие.
Антинаркотический рейд провели железногорские полицейские в эти выходные. В ходе оперативно-розыскных мероприятий с сотрудниками уголовного розыска 12 мая в подъезде собственного дома был задержан 33-летний, ранее судимый житель улицы Школьная, 54А. У мужчины был обнаружен шприц с дезаморфином массой 5,25 грамма, особо крупный размер. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств». Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. Другого наркомана полицейские задержали 13 мая в одной из квартир дома номер 5 по улице Молодежной. Задержан 28-летний мужчина, у которого изъят дезаморфин массой 8,1 грамма, особо крупный размер. Возбуждено уголовное дело, ему также грозит до 10 лет лишения свободы. Сообщение о горящей бане на участке по улице Центральная в Садоводческом товариществе номер 7 поступило на пульт ЕДДС 14 мая в 5:53 утра. На момент прибытия пожарных подразделений на участке горела брусовая баня на площади 16,5 квадратных метров. В результате уничтожена кровля строения, повреждена стена. Сумма материального ущерба устанавливается. Погибших и травмированных на пожаре не было. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. По факту пожара проводится проверка. Воспитанники танцевально-спортивного клуба «Феерия» стали победителями сразу на двух турнирах по спортивным танцам. На российском конкурсе «Кубок ЭХЗ-2012», который прошел в Зеленогорске 8-9 мая, ученики Оксаны Елесиной стали призерами в нескольких номинациях. В европейской программе в категории «Дети 9-10 лет» второе место завоевала пара Арсений Дементьев и Екатерина Третьякова, а также в категории «Юниоры 1» Данил Петров и Диана Петрова завоевали серебро. Они же стали третьими в латиноамериканской программе. Международный турнир «Кубок Олимпо-2012» в Москве принес танцорам «Феерии» Денису Матроницкому и Дарье Петуниной второе место в латиноамериканской программе и четвертое место в двоеборье из 56 пар. Международный день чтения пройдет 17 мая в библиотеке имени Горького. Эту некоммерческую акцию уже четвертый раз проводит детское издательство «Розовый жираф». Каждый год выбирается одна из выпущенных издательством книг, и по всему миру ее в один и тот же день взрослые читают детям. В этой акции книгой дня стало издание Шелла Сильверстайна «Полтора жирафа». Она будет рассылаться по учреждениям-участникам. Среди них впервые заявлена Железногорская библиотека имени Горького. 17 мая в филиалах номер 1, 5 и 6 библиотеки пройдет Международный день чтения. Это была последняя информация выпуска. С новостями вас знакомила Катерина Добреля.
Ярмарка садово-огородных культур и продовольственных товаров «Весна-2012» в пятый раз прошла в Железногорске. 13 мая на площади перед сценой «Ракушка» в этот день собралось немало горожан. Вместе с железногорцами в ассортименте весенней ярмарки разбиралась Катерина Добреля.
От саженцев абрикосов и слив, декоративных цветов и кустарников до колбас, тортов и меда. Ярмарка «Весна-2012» по традиции охватила самый широкий круг покупателей. И погода в этом году не подвела. По-летнему солнечный и теплый день создавал настроение, и торговля в ярмарочных рядах кипела.
Лидия Николаевна.
Лидия Николаевна, вы часто бываете на таких ярмарках?
Да.
Что приобретаете?
Ну, садовочные культуры, семена, цветы.
В сад себе, да?
Да.
Вы такой заядлый садовод?
Нет, пока начинающие.
То есть недавно приобрели сад, да?
Угу.
А что вы сегодня приобрели на ярмарке?
Яблоньку, сливу, лук.
Ну, как вы считаете, нужно организовывать такие ярмарки? Или достаточно садовых, кстати,
знаете,
магазинов?
Нет, обязательно. Это прямо подспорье.
Владимир Николаевич, купил я абрикосы, смородину, облепиху.
Ну, вам здесь нравится? Как по ценам, ассортименту?
Мне не нравится, что много народу.
Ну, вы когда позапрошлом году приобретали, нормально, прижились, то устроило?
Все изумительно, особенно смородина. Я такой смородины и не видел.
Муниципальное предприятие КБУ уже в пятый раз участвует в ярмарке. Специалисты говорят, что саженцы, рассада и посадочный материал всегда хорошо приживаются. Главное – знать основные рекомендации по уходу за тем или иным растением и вовремя удобрять будущий урожай, говорит мастер зеленого хозяйства КБУ Екатерина Шенделева.
Как сегодня народ идет? Что покупают?
Замечательно. Берут кладовки. Вообще берут все. И комнатные мы привезли, и рассаду мы привезли, и декоративные, и плодово-ягодные. Берут хорошо все. Народ активный. Ну, конечно, больше на плодово-ягодные. Но ассортимент большой. Алыча, вишня, слива, яблони, жимолости разные сорта, смородина разные сорта. Земляника ремонтантная привезли мы. Тоже очень много. Рассада томатов, перцев, баклажан. Ну, то есть все для огородников.
Но народ не жалуется? Нормально приживают саженцы?
Зависит от погодных условий. Вот яблони, допустим, вымерзают. Когда? В основном идет весенний морозобой. Когда снег сходит, и вот начинаются ночные заморозки, в это время они подмерзают. В это время их нужно либо укрывным материалом укрывать и отливать обязательно водичкой нужно.
Жителям на ярмарке также были предложены садовый инвентарь и строительные материалы для украшения дачных участков. Особым вниманием посетителей пользовался небольшой загон для кур и индеек. Живая птица всегда в большом спросе у держателей домашнего хозяйства.
Тамара Васильевна, мы представляем индюков, красавцев и курочек-несушек, петушков.
Вы в Железногорске на ярмарке не первый год?
Да, бывают у нас ярмарки постоянно в Железногорске.
Как реагируют наши жители на
ваш товар? Положительно, положительно реагируют.
Покупают?
Покупают.
О, вы какие-то советы даете по разведению?
Конечно, даем, рассказываем, как кормить. Корма немножко предлагаем. Основные советы, как правильно кормить и поить. Остальное все будет правильно.
Тот, кто уже успел прикупить себе что-то на ярмарке, не спешили расходиться. Со сцены народ своими песнями и танцами зазывали фольклорные коллективы ДК. Ярмарка уже в пятый раз стала не просто подобием организованного рынка, а полноценным культурным мероприятием со своими традициями, опытом и постоянными поклонниками.
Сразу два торжественных события состоялись в Театре кукол «Золотой ключик» 13 мая. Закрытие 47-го театрального сезона и 35-летие творческой деятельности актрисы Любови Балтиной. Зрители и коллеги поздравили актрису с замечательной юбилейной датой. Подробности в следующем материале. Незаметно пролетел творческий сезон, и вот уже с понедельника театр закрывает свои двери для зрителя до самого сентября. Но это не значит, что актеры уйдут в отпуск. Впереди долгие репетиции и выездные гастроли. О театральных планах «Золотого ключика» рассказала заместитель директора по административно-хозяйственной части Виктория Зуева.
Мы закрыли все студии, театрально-творческий центр. В этом году дебютировала студия «Фокусника». Тоже прошло все удачно. Сейчас мы планируем гастроли летом, лагеря. Потом в сентябре открытие нового театрального сезона. Приедет Павел Акинин. У нас будет постановка спектакля «Зоки и Бада» называется, по сказке Тюхтяевых. Премьера планируется 1 июня. Это спектакль о воспитании детей. Для детишек с 3 лет. Неординарный спектакль. Я даже не могу сказать, животные это или нет, сами Зоки и Бады. Ну, детям будет интересно посмотреть.
Закрывали кукольники 47-й театральный сезон спектаклем «Сыграем в красную шапочку» по мотивам сказки Шарля Перо. Перед спектаклем зрителям объявили, что в театре сегодня радостное событие. Любовь Балтина отмечает 35-летний юбилей своей творческой деятельности. 35 лет назад 19-летней девчонкой приехала она работать в «Золотой ключик» после Иркутского театрального училища и с тех пор не расстается с родным театром.
Сюда же приехал по распределению в 1977 году и до сих пор я здесь. Очень сильная труппа, мужской состав, женский. Встретили меня замечательно, под крылышко взяли, вырастили, взрастили. И сейчас у нас, я всегда прислушиваюсь к более старшим коллегам.
Любовь Балтина – ведущая актриса театра. Список ролей, сыгранный ею, велик. Более половины из них являются главными или сверхсложными. Ни разу не возникла мысль у Любови Иннокентьевны поменять театр. Здесь она радовалась и плакала от творческих переживаний и совершенствовалась как актриса. Награды в основном как-то мимо меня проходили, шутит Любовь Балтина, но затем скромно добавляет, что была награждена «Хрустальной маской».
«Хрустальная маска» – это была Заладина, переиграла все. Самое, наверное, яркое из по классике – это «Буратино», конечно. Какие-то удачные роли, какие-то очень сложно давались. Ну, в конечном итоге что-то получалось, ну, вроде бы, может, и неплохо получалось.
Любовь Иннокентьевна призналась, что в детстве у нее было три мечты – стать следователем, актрисой или учителем младших классов. Две из них исполнились. Следователем, конечно, она не стала, но вот педагогом реализовать себя удалось. Любовь Балтина руководит театральным кружком «Островок детства» при школе номер 96.
Занимаемся всем. Разминочками, скороговорки речью занимаемся, этюды, там сценки показывают. Кому нравится, не пропускают ни одного занятия. Они из тебя энергию берут, но и дают молодость. Молодые, маленькие. Вопросы иногда такие задают, что будешь все ответить. Они все помнят. У меня вообще хорошие детки. Сейчас у меня третий класс. Получается, к Новому году обязательно какой-нибудь концерт. И после Нового года мы родителям показываем. У нас даже открытые уроки проходят.
В череде своих повседневных творческих будней актриса Любовь Балтина не перестает мечтать. Чаще всего, как и любой актер, она думает о новых интересных ролях. И лишь одно ее сильно огорчает, что у театра много лет нет постоянного режиссера.
Должен быть у нас папа, должен за нами смотреть. Это не в том смысле, что кнутом там гонять или еще что-то. Дисциплина у нас замечательная за ростом, потому что, как вот Кофман делал, в одном спектакле он тебе дал такую роль, и вот он выжимает, он ищет в тебе что-то. Ну, а потом вот эти приходящие режиссеры приходят, ставят и уезжают. То есть они не копаются, они тебе не будут следить за твоим ростом, отсматривать. Есть режиссер, руководит, когда все кипит. Тогда и будут творчество.
Железногорские спортсмены выступят на Паралимпийских летних играх в Лондоне. С теми, кто считает, что возможности безграничны и кто готов выиграть у сильнейших спортсменов мира, встретился наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
Состав сборной России, которая будет представлять страну на Паралимпиаде, пока предварительный. Все зависит от того, как покажут себя спортсмены на отборочных соревнованиях. Как рассказал тренер сборной Красноярского края по адаптивному спорту Виктор Соколов, уже можно сказать, что в состав сборной попали два жителя Красноярского края. Одна из них – железногорка Марта Прокофьева. Марта специализируется в двух видах легкой атлетики – толкании ядра и метании диска. Возможно, на Паралимпиаде выступит и другая воспитанница Железногорской санаторно-лесной школы – Вероника Зотова в беге на 200 и 400 метров. Все зависит от того, как покажет себя девушка на чемпионате России в Чебоксарах и на чемпионате Европы в Нидерландах. Легкой атлетикой Вероника занимается уже 5 лет. Выступить на Паралимпиаде – это мечта всей ее жизни.
Конечно, хотелось бы, потому что это, наверное, главнейшая цель у всех спортсменов – задача, поставленная для себя, которую ты просто хочешь выполнить. На Олимпиаде можно ознакомиться со своими соперниками, ну, хотя бы представить, на какие результаты там бегут. Чтобы поехать на Олимпиаду, надо выполнить норматив на 1500 метров. Ну, естественно, выиграть на чемпионате России и на чемпионате Европы. Чемпионат России будет в мае, а чемпионат Европы будет в июне. Я пока об этом ничего сказать не могу, просто буду стараться.
На Паралимпиаде выступят лучшие представители сборной России. Талант, способности, конечно, важны, но, как считает Виктор Соколов, главное для достижения результатов – это труд.
Самое главное качество – это трудолюбие и ответственность. Труд и 5% таланта, что решает попадание в команду и попадание на Олимпиаду, потому что Олимпиада – это как бы апогей подготовки 4-летней. Наш губернатор сделал нам приятную вещь. На Олимпиаде едут участники сборной команды России, и в составе 10 человек делегация от Красноярского края, где разрешила взять лучших представителей нашего вида спорта, те, что самые перспективные, для того, чтобы они поглядели на Олимпиаду, захотели быть участниками Олимпиады и еще больше трудилось, и еще больше достигали спортивных успехов. По такому принципу. Но случилось так, что все эти наиболее достойные люди оказались жителями нашего города, это мои воспитанники, поэтому я горжусь и теми участниками, кто попал на Олимпиаду, и теми, кто попал в состав делегации.
Готовность своих воспитанников к Паралимпиаде Виктор Соколов оценивает высоко. Впрочем, просто так получить медали не получится никому. На Паралимпийские игры, как известно, съезжаются лучшие из лучших.
Надо, самое главное, не забывать, что и все мировые спортсмены также готовились, поэтому я не могу сейчас решить, какое место займет. Но одно, что мы будем биться за медали. Туристов в сборной команде России не будут. Будут только те люди, которые завоюют какие-то медали.
В состав российской делегации войдут несколько железногорских спортсменов. Один из них – Дима Дмитриев, в легкой атлетике с 2009 года. За это время юноша успел достичь серьезных успехов. Неоднократный победитель первенства России в беге на 800 и 1500 метров. Поездка на Паралимпиаду в качестве зрителя – это своеобразное поощрение и стимул выступать еще лучше.
посмотреть, как другие выступают, взять с них пример, усерднее начать заниматься. Хотя я, в принципе, и сейчас стараюсь. Я занимаюсь легкой атлетикой с 2009 года. Перешел в эту школу, и меня пригласил Виктор Васильевич Соколов. Он мне предложил заниматься легкой атлетикой. Я, не раздумывая, согласился. Сейчас мы готовимся к соревнованиям в Чебоксарах. Там будет чемпионат России по легкой атлетике. По своему пониманию, я готов к соревнованиям. Мне кажется, я хорошо выступлю.
Сами представители адаптивного спорта считают, что возможности безграничны. Виктор Соколов говорит, что многие из его воспитанников выступают на уровне здоровых людей.
Те спортсмены, которые у нас участвуют за сборной команды России, это уже спорт высших достижений. А те, кто у нас участвует в городских соревнованиях, и просто участвуют в соревнованиях для того, чтобы двигаться, учиться, созерцать всю эту прелесть, эмоциональными быть. Я считаю, что это массовый спорт. Но те, кто вот уже выступают, более того, что мои ребята из адаптивного спорта уже выступают на уровне здоровых людей, поэтому это именно адаптивный спорт. Если у меня ребята, девочки и мальчики, они становятся чемпионами города по легкой атлетике, чемпионами Красноярского края, чемпионами зоны Сибири и Дальнего Востока. Это и говорит о том, что это уже уровень не адаптивного спорта, а уже спорт высших достижений.
Наша программа продолжает традиционная рубрика «Православие». У микрофона священник собора Михаила Архангела, отец Сергий.
Христос воскресе! Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Через 4 недели после Пасхи во всех церквах читается та глава из Евангелия от Иоанна, в которой рассказано о необычном разговоре Христа с женщиной-самарянкой. Священное Писание не сообщает нам имени этой женщины, но из предания известно, что ее звали по-гречески Фатиния, что в переводе означает «Светлана». И это не случайно, ибо, встретившись со Христом и восприняв от Него свет истины, она сама стала светом, неся его в своей жизни и просвещая этим светом всякого человека, который встречался с нею на ее жизненном пути. Есть полезные для нас уроки в этом евангельском повествовании. Самарянка спрашивает у Христа: «А где же можно молиться? Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Откуда этот спор между иудеями и самарянами?» Все мы знаем из Священного Писания, что когда 10 колен отделились от колена Иудина, то они устроили жертвенник на горе Горизим, и там приносили жертвы Богу и совершали свои молитвы. И поэтому не случайно женщина спрашивает Христа, видя в нем не только величайшего пророка, но прозрев в нем Мессию, которого так долго ожидало все человечество. И Господь произносит удивительный ответ, который, к сожалению, для многих является камнем преткновения и соблазном. Он говорит, что молиться надо и не там, и не здесь, то есть и не в Иерусалиме, и не на этой горе. Но настанет время, настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине. Этот ответ для некоторых является действительно камнем преткновения и большим соблазном, потому что мы, православные христиане, очень часто можем слышать от инославных христиан примерно такие слова: «Зачем молиться в каких-то там храмах, специально сооруженных для молитвы?» Все это неправильно, потому что сам Христос говорит: «Нужно и достаточно молиться Богу Духом и истиной». И не надо никаких крестных знамений, поклонов, многочасовых богослужений, не надо никаких постов и так далее и тому подобное. Отвечая на эти слова, а также на вопрос, что значит молиться Богу Духом и истиной, хочу привести вам объяснение святителя Димитрия, архиепископа Херсонского. Он говорит: «Молится Богу Духом тот, кто, произнося слова молитвы, произносит их не одними устами, а всей душой и сердцем, кто, ограждая себя знаменем креста Христова, взирает на самого распятого на кресте Господа, кто, преклоняя главу свою, преклоняет пред Богом и сердце, и душу свою, кто, повергаясь на землю, всего себя повергает в руки Божии в глубочайшем смирении и сокрушении сердца, с полной преданностью воли Божией, кто, предстоя телом перед изображением Господа или Пречистой Матери Его, предстоит духом пред Ним самим, сидящим на престоле славы, и предстоящий одесную Его Пречистой Его Матерью. Кто, лобызая устами святую икону Господню, лобызает сердцем своим самые пречистые руки и ноги Его. Молится Богу истинною тот, у кого душа и сердце оживлены той самой верой и любовью, теми самыми мыслями и чувствами, теми надеждами и желаниями, которыми дышат молитвы, составленные мужами святыми и духоносными. Кто, поклоняясь Богу в храме, не кланяется истуканам страстей своих вне храма, кто, служа Богу участием в богослужении церковном, служит Ему и жизнью, и делами своими, кто, называя Бога Отцем Своим, действительно любит Его, боится Его, повинуется Ему и исполняет святую волю Его, как истинный Сын Его. И заключает свое слово святитель Димитрий следующим призывом: «Так будем, братья мои, и мы поклоняться Богу Отцу своему всегда и везде, тем более в храме Божием, в то священнейшее время, когда совершается здесь Духом Святым великое священнодействие таинства веры нашей, когда приносится святейшая жертва тела и крови Христовой, так да будем и мы, яко истинные поклонницы, поклоняться Отцу Духом и истиною. Аминь».
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Татьяна Зимина, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!